Мы сегодня, да, с вами продолжим читать послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам удивительное. Во-первых, оно короткое, а во-вторых, оно очень хорошо нам, когда-то язычникам, солнцепоклонничкам, рассказывает о том, где наше место в Божьем мире. Удивительным образом. И при этом видно, что апостол Павел сам в большом удивлении, что язычники, а не только избранный народ, могут быть членами Божьей семьи. И поэтому это послание, которое говорит об искуплении, послание, которое дает нам надежду, нам, грешникам, нам, людям, которые сами собой-то не могут управлять, дает нам надежду на то, что Господь может прийти и начать управлять нашей жизнью, если мы будем искать Его. Послание к Ефесянам говорит о примирении непримиримого. Апостол Павел снова и снова возвращается к тому, что есть избранный Божий народ, есть Израиль, есть иудеи и есть язычники, которые еще вчера казались Израилю вторым сортом, а сегодня Христос, оказывается, умер и за первых, и за вторых. И Он не делит людей на первый сорт и на второй, на избранных и неизбранных. Он делит на любимых детей, которые хотят жить дома с папой, и на детей, которые хотят оставаться сиротами, при том, что папа хочет усыновить всех. И, наконец, читая послание к Ефесянам, мы лучше понимаем, как апостол Павел получил свое призвание и в чем оно заключается. И сейчас мы дошли до третьей главы, где апостол Павел снова говорит о том, что он пишет это послание из тюрьмы, при этом пишет на высокой ноте, пишет с радостью, несмотря на то, что сидит в тюрьме, он пишет о том, что его вдохновляет, и он говорит о вдохновении. Поэтому будем сегодня читать дальше, будем смотреть на призвание апостола Павла, который называет себя апостолом язычников. Сегодня будем говорить об ободрении. Текст, который мы читаем сегодня, покажет нам, откуда взять хорошее настроение посреди московской осени. Потому что московская осень — это не только состояние природы, московская осень — это и состояние в сердце, когда не все получается, когда кругом жижа, когда уныние, вот оно, рядом со мной. И перед тем, как придет красивая, белая, морозная зима, нам и в духовном смысле тоже надо научиться черпать у Бога ободрение. В почтении Господу Слово Его встанем и прочтем из третьей главы послания к Ефесянам, 7 по 13 стихи. «Да благословит нас Господь! По благодати Божьей, данной мне благодаря действию Его силы, я стал служителем этой радостной вести. Я самый незначительный из всех святых, и мне была дана эта благодать возвещать язычникам радостную весть о неизмеримом богатстве Христа. Мне было доверено просветить всех относительно этого плана, который был от самого начала скрыт Богом, сотворившим все. Согласно Ему, многообразная мудрость Божья должна теперь открыться начальством и властям на небесах через Церковь. Это Его вечный замысел, который Он осуществил во Христе Иисусе, нашем Господе. В Нем и по вере в Него мы можем свободно и уверенно приходить к Богу. Поэтому я прошу вас не отчаиваться из-за моих страданий ради вас, потому что они служат к вашей славе. Помолимся. Господи, открой нам значение своего слова. Помоги нам понять, что это за радостная весть, что это за надежда и что это за счастье, которое излучает человек, который сидит в тюрьме, за то, во что он верит и за то, кем он является. Во имя Христа молимся Тебе, Господь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Зачем нам это ободрение? Нам важно смотреть на других верующих и ободрение получать. Во всяком случае, мы так думаем, Я много лет приходил в церковь, чтобы смотреть на нормальных верующих, как мне казалось, чтобы получать ободрение. И правда, мы живем в мире, который поражен грехом, в мире, в котором большое количество людей готовы меня расстроить, в мире, в котором я сам каждый день теми решениями, которые я принимаю, готов расстроить себя и других людей. Песня есть такая: «Мне так хочется жить». И вот хочется жить счастливым. А в мире людей это не очень получается. И сегодня, читая этот отрывок, мы с вами, даст Бог, увидим, что надежда, ободрение и хорошее настроение дает сам Господь. И вы знали этот правильный ответ вчера? О том, что все доброе, оно у Господа, но при этом мы частенько продолжаем приходить в церковь и все высматриваем. А где же здесь нормальные верующие, чтобы, может быть, вот с ними подружиться и у них все-таки почерпнуть этой надежды? Но та надежда, которую мы черпаем друг из друга, она прекрасная. Но нам нужно учиться черпать надежду из рук самого Господа и из сердца самого Господа. Поэтому поехали. Поговорим о преображении апостола Павла. Ой, это удивительная история. «По благодати Божией, данной мне благодаря действию Его силы». Помните, в конце первой главы послания к Ефесянам Павел говорит, что сила в жизнь верующего приходит та же самая, которая воскресила Христа из мертвых. Это не просто сила поднять два ведра одной рукой. Это сила, которая воскрешает мертвых. И именно эту силу Господь хочет дать своим детям и дает ее. И с этого начинается трансформация апостола Павла. И он говорит: «Я самый незначительный из всех святых. Мне было доверено просветить всех относительно плана, который был у Бога, о том, чтобы спасти людей от их собственных грехов, спасти людей от самих себя. И, наконец, во Христе мы можем свободно и уверенно приходить к Богу». Апостол Павел был удивительным человеком, потому что он получил самое высокое религиозное образование на тот момент и занимал достаточно высокий пост в синагоге того времени. И его жизнь до встречи со Христом, как он сам говорит, состояла из поиска истины и агрессивного ее внедрения. С одной стороны, он делал все правильно, потому что искал истину изо всех сил. И те из нас, кто ищет истину изо всех сил, абсолютно правы. Но до встречи со Христом этот поиск истины, он выливался в агрессию, потому что, когда стали появляться первые христиане, апостол Павел был тем, тогда его звали Савлом, он был тем, кто гнобил их, бросал в тюрьмы. Говоря современным языком, отправлял на расстрел. И после встречи со Христом он стал вот этим апостолом Павлом. Господь любит тебя, Господь прощает тебя. Ты иудей, ты язычник, неважно, Господь любит тебя. Говорит человек, который вчера говорил: «Так, ты кто, ты иудей? Ну-ка расскажи мне, как ты исполняешь закон. А что это у нас? Что это у нас еду готовят в шаббат? Ну-ка иди сюда, получи». Или: «А ты кто такой? Ты иудей? Нет, ты не иудей. До свидания. Мне не о чем с тобой разговаривать». И этот апостол Павел сегодня пишет послание о том, что Господь всех прощает. Удивительно? Давайте я для напоминания прочту несколько стихов из 26 главы Деяния апостолов, где апостол Павел рассказывает о своем обращении. Просто чтобы мы понимали, вот это вот было и стало. Законник и суровый гонитель тех, кто не способен нормально Богу поклоняться, и апостол благодати даже для когда-то язычников, который утверждает, что Господь хочет усыновить всех, кем бы ты ни был. «Я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже в чужих городах. Для сего я, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Мы все упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем, свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я посылаю тебя. Открой глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий со священными». Призвание Павла и призвание любого человека начинается со встречи со Христом. Встреча со Христом у всех разная. И если вы в церкви первый раз, я спешу вас обрадовать, что знакомство с Богом – это первый шаг. А уже воцерковление – это второй шаг. И если вы встретились со Христом, с настоящим, с любящим Богом, который ради своих детей готов терпеть наказание, готов терпеть своих людей, детей и любовью доказывать им то, что Он их Отец, а не наказывать постоянно, то в какой бы в церкви вы ни были потом, вы будете частью Его семьи. Но только Господь вводит верующего в свою семью. Поэтому неважно, в какой церкви я здесь сейчас. Важно, чтобы у меня начала простраиваться вертикаль с живым Богом. Потому что без этого все остальное будет пародией. Можно приходить в церковь, можно даже что-то делать, можно служить верующим. Но без прикосновения Бога все это не будет настоящим. И сегодня мы читаем одну из таких историй. И большинство людей, сидящих в этом зале, это люди, которые однажды пережили вот эту встречу со Христом. Поэтому они не могут не приходить, чтобы служить друг другу, чтобы ободрять друг друга, чтобы делиться тем, что Господь им дает. Наша духовная жизнь начинается со встречи с Богом, со Христом, который говорит каждому лично: «Я твой Спаситель». С Господа, который приходит и говорит: «Я твой Папа». Что мы читаем в этом тексте? Давайте коротко на него посмотрим. Призвание, которое получил апостол Павел, оно дает ему служение, говорит, что конкретно он будет делать, оно смиряет его. О том, как встреча с Богом смиряет человека, мы поговорим чуть дольше. В нашу жизнь приходит Божья слава, которую мы не можем объяснить, которую мы не можем до конца не понимать, но она есть. Это Божье действие в нашей жизни. И, наконец, мы понимаем, что к Богу мы приходим только через смерть Иисуса Христа на кресте, потому что за наше непослушание каждый из нас достоин смерти. Но эту смерть Господь не хочет допустить в нашей жизни, поэтому Сам идет на крест. «По благодати Божьей, данной мне благодаря действию Его силы, я стал служителем этой радостной вести». Слово, которое апостол Павел здесь употребляет, оно не просто служитель, который красиво говорит из алтаря, но это слуга, который моет ноги. Это слуга, который не отходит от гостя, когда гость в доме. Это слуга, который будет делать все, чтобы гость или господин был счастлив. Это человек, который не думает о себе, но у которого есть цель, который не принадлежит себе. И когда мы смотрим на апостола Павла и думаем о своей христианской жизни, вот об этом нам нужно думать. Что это за сила Божья, которой он достучался до гордого апостола Павла, чтобы показать ему: вот твой следующий шаг развития. ты вчера гнобил, а сегодня ты будешь благословлять. Вчера ты бросал в тюрьмы, а сегодня ты сам за этого Христа посидишь в тюрьме и будешь счастлив от этого. Глядя на апостола Павла, мы можем научиться у него служению. Я бросаю, оставляю все, что у меня было в прошлом. Весь мой эгоизм, всю мою гордость. Осознаю то, чем я действительно хорош или хороша. И начинаю этим служить моей церкви. Вот оно служение. Потому что, смотрите, апостолу Павлу не нужно было выбрасывать все свое образование, чтобы идти, несмотря на то, что труд уборщика крайне важен, мы любим приходить в чистый собор. Но иногда нам кажется, что вот суперсмирением будет прийти в церковь и мыть полы. Нет, у каждого у нас есть образование. В воскресной школе, например, служат люди, у которых есть определенное образование, и кто очень любит детей. И если вчера в своей гордости вы очень любили детей, то сегодня в своей любви, которую Господь вам даст, вы можете служить им в воскресной школе. Если вчера вы очень любили кормить, сегодня вы можете с любовью кормить на богослужениях. Если вчера вы любили возиться во взаимоотношениях, помогать людям мириться, сегодня вы можете сами стать хорошей, крепкой семьей и служить другим семьям. И так далее, и так далее. Господь взял апостола Павла с его образованием, с его практикой и с его жаждой истины и сделал своим любимым сыном, который не свое образование начал нести людям, а своего Господа, его любовь и его прощение. Часть служения апостола Павла – это открыть всем, в чем состоит управление тайны. Другими словами, пролить свет на то, как эта тайна действует на практике. Чем отличается тайна от знания? Очень многие люди знают о том, что на Пасху мы празднуем, что Божий Сын, который умер, чтобы заплатить по счетам наших грехов, на третий день воскрес, потому что Он Бог, Он победил смерть, Он победил грех. Ну и да, если Он посмотрит на свою тень, то зима продлится еще 3 месяца. Как бы вот это знание, оно у нас есть. Но тайна начинается там, где я понимаю, что Бог меня усыновил, что Бог меня не осуждает, что осуждение закончилось. И тайна заключается в этом. Очень многие дети мечтают, чтобы их родители познали эту тайну. Чтобы родители перестали вот с серьезным лицом каждую ошибку вот награждать либо ремнем, либо лишением смартфона, либо стоянием в углу, либо там отключением Wi-Fi во всем доме на месяц вперед. И нам нужно понять, что наш Небесный Отец, вот Он будет нам помогать решать наши проблемы в жизни, но Он не осуждает нас. И эту тайну апостол Павел теперь несет. Это его миссия, это его служение. Тайна в том, что и больше нет варваров, и больше нет избранных, нет супергрязных и нет суперчистых. Есть только любимые Божьи дети, каждого из которых Он хочет усыновить. И это тайна. До тех пор, пока это знание... Знание не касается меня лично. Знание можно делиться, его можно репостить там в Твиттере, в Фейсбуке. Но когда я понимаю, что Бог меня недостойного называет достойным, потому что сам Христос свое достоинство подарил мне, равно как и каждому из своих детей, которые ищут Его. И тут эта тайна становится центром жизни. Потому что в церкви не играет роль наше прошлое, но в церкви играет роль наше настоящее, в котором мы ищем Бога изо всех сил, в котором Он нас находит, и наше будущее, когда мы разношерстная толпа, но очень любимая разношерстная толпа, формируем единое тело невесты Христовой, становимся новым государством с новыми законами, которые чтят существующее государство и в котором действительно любят и заботятся друг о друге. Когда мы смотрим на служение, то на примере апостола Павла можно увидеть, что служение – это дар. Заслужил апостол Павел быть апостолом благодати? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Человек, который так себя ведет, никогда не должен получать ничего хорошего. В мире людей происходит ровно так. Но Господь говорит: нет, сынок, ты готов. У тебя достаточно знания, у тебя достаточно рвения. Познакомься со мной настоящим. Пойми, что ты до этого делал не так. И я дам тебе силу, чтобы двигаться дальше. Ты же не своими силами дальше пойдешь, но ты возьмешь мою силу, которую я даю тебе немерено. Забирай всю надежду, всю мудрость, всю любовь. Все мое твое, сынок, забирай. Мы не заслужили то, что мы можем делать для ближнего. Но мы можем служить ближнему с радостью. И, конечно, это действие Бога. Потому что Господь ищет нас первыми. Господь возлюбил нас еще, когда мы были грешниками, говорит Священное Писание. Когда мы еще не искали Его, Он уже нас искал. Первый шаг всегда делает Господь. И, наконец, все, что мы делаем, это Божье дело. Даже когда мы подходим друг к другу в соборе, чтобы обняться, это уже Божье дело. Потому что это не просто обнимашки. Потому что это любовь Бога, которую Он дает нам. И Дух Святой действует в этих объятиях. Дух Святой действует в этих чаепитиях. Дух Святой действует в воскресной школе. Дух Святой действует, когда марафонцы бегут десятку, двадцатку, кто там, кто 42, кто еще при этом едет на велосипеде или плывет. Когда он делает это ради славы своего Бога и ради того, чтобы помочь и вдохновить окружающих. Все, что мы делаем, можно делать бездушно, но и все, что мы делаем, можно делать для Бога. Все, что мы делаем, может быть частью наших взаимоотношений с Господом. И помните эту фразу: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Апостол Павел рад и служить, и прислуживаться. Знаете, все проповедники делятся на две части. Первые убеждают, а вторые умоляют. Умоляют пойти за Богом, потому что счастье только там. Счастье не рядом с принцем на белом коне. Счастье не рядом с самой смиренной женщиной на свете. Счастье не с толстым кошельком. Счастье не в самом красивом кинотеатре с самой вкусной едой. Не самыми умными друзьями. А счастье там, где Господь. И апостол Павел это принял и передает нам. Дальше вот это смирение. Это дальше начинается: у кого есть попкорн, доставайте. Но только при одном условии, что каждый сейчас будет думать про себя. Я самый незначительный из всех святых, и мне была дана благодать возвещать язычникам радостную весть о неизмеримом богатстве Христа. Почему он называет себя самым меньшим? Ну вот, если посмотреть на то количество всего, что он написал, знания, которые сейчас формируют церковь, это передача тайны Божьей, которая сейчас помогает церкви. Но мы не считаем его самым незначительным из святых. Но это утверждение, которое он делает, оно основано на встрече со Христом. Чем ближе я подхожу к Богу, чем ближе я позволяю Богу подойти ко мне, тем смиреннее я буду. Если сейчас в глубине сердца, вот когда мы рассуждаем о служении, когда мы говорим о том, чтобы стать частью церкви и активно участвовать в ее жизни, что-то делать для братьев и сестер, если в глубине души таится вот это нежелание ничего в церкви делать, а желание только приходить по воскресеньям в красивое место, петь красивые песни и терпеть проповедников, ну, они же там что-то готовятся, ну, пусть говорят, наверное, правду говорят. Если нежелание служить соседу, нежелание смиряться перед ним булькает, нам нужна встреча со Христом. Только встреча со Христом может это исправить. И я предлагаю вам не доводить ситуацию до состояния апостола Павла, который изо всех сил кричал, что сеет истину, на самом деле гнобил святых. Что пришлось сделать Богу? Богу пришлось просто взять его за шкирду, он вот так, как апостол Павел не умер еще, это тоже чудо, еще одно тайна, и сказать ему: хватит меня гнать, ты понимаешь, что надо перестать? Я понимаю, что большинство из нас не выживет, если Господь так сделает. Поэтому ищите встречи с Богом, ищите, будем вместе искать встречи с Богом. Я когда оказываюсь наедине со своими детьми, я понимаю, что, ну и они же по-своему всегда себя ведут, я понимаю, что мне нужна эта встреча с Богом каждый день. И неважно, встретился я с Богом уже или нет, если мне все равно не хватает смирения, все равно не хватает терпения, значит, мне нужно духовное обновление. Значит, мне нужно прийти к папе снова и сказать: папа, у меня ничего не получается, дай мне сил. После самой искренней, самой спокойной молитвы происходят самые великие чудеса, когда я понимаю, что я своими силами уже ничего не могу сделать. Я смиряюсь перед Богом, я читаю Его Слово и начинаю стараться исполнять то, что Бог говорит, а не то, что мне очень хочется. В этом приходит смирение, потому что через взаимоотношения с Божьим Словом приходит сам Господь. И смирение преображает. Смотрите, апостол Павел, избранный не людьми, а Иисусом Христом, пишет он Галатам. Самый наименьший из апостолов, и даже не заслуживаю чести называться апостолом, пишет он Коринфянам. Самый незначительный из святых, пишет он Ефесянам. Самый худший из грешников – я. Это не его, вот это его оценка, это здравый взгляд на себя самого. Потому что без Бога он именно такой. А с Богом это великий человек, который по-царски позаботился о Церкви Божьей. То же самое может быть с нами. Без Бога мы унылые. Без Бога мы бесталанные. Без Бога мы там зарабатываем свои какие-то тысячи. Без Бога мы там ездим на своих каких-то машинках. Без Бога мы там выбираем себе одежду разную. А с Богом мы семья. А с Богом мы можем помогать друг другу жить. Мы можем помогать друг другу приходить в Божие присутствие. Мы можем быть не просто коллегами, не просто друзьями, приятелями, собутыльниками. Не приведи Господь. Мы можем быть семьей. И вот в этом разница. Вот разница знания и тайна. Религиозное знание делает нас религиозными фанатиками. Религиозное знание делает нас Савлами. А тайна Божья и его прикосновение делает нас Павлами. Это удивительно. И мы понимаем, что нам цена грош в базарный день. Тёмыч, я не знаю, как ты это переведешь. Извини. А с Богом мы великая ценность. Великая ценность. И это не знание, это тайна. И к этой тайне, я умоляю вас, начните прикасаться. А если вы прикасаетесь, учите тех, кто рядом с вами. Согласно этой тайне, многообразная мудрость Божья должна теперь открыться начальством, властям на небесах через церковь. Вот это удивительно. Это его вечный замысел, который он осуществил во Христе Иисусе, нашем Господе. Поэтому прошу вас не отчаиваться из-за моих страданий ради вас, потому что они служат к вашей славе. Начнем с конца. Что это за страдания, которые служат к вашей славе? Ну, никакой славы нет, меня посадят следующего, понимает каждый читатель из Эфесской церкви. Но ради чего? Ради кого? И вот эта слава Божья, она гораздо ценнее, чем то, где я сейчас нахожусь, что со мной сейчас происходит. Я не знаю почему, но мы по дороге с дочками разговаривали про то, что такое ад. Ну, потому что они прочитали про вулкан, и вот в вулкане там лава и жарко, и, в общем, ты только туда заглянул, а тебя больше нет. Образ рая – это когда я настолько близок с Богом, что вот мне не важно, какая сейчас температура. Ад – это когда я заглянул в вулкан и остался навечно одиноким. А рай – это когда я настолько близок к Богу, и мне настолько хорошо, что вулкан, Антарктида, шторм. Господь обнимает меня. Но вот посмотрите, вот это тайна, которая теперь должна открыться начальством, властям на небесах через церковь, Это, наверное, самая непонятная часть вообще во всем послании. Что это такое? Что это за тайна, которую мы здесь на земле можем открыть ангелам небесным? И мне нравится, как один из богословов пишет, смотрите, какая прекрасная аналогия школы, где Бог — учитель, Вселенная — это классная комната, ангельские чины — это ученики, тема урока — многоликая премудрость Божья и наглядное пособие — церковь. Вся Вселенная увидит, весь духовный мир видит мудрость и величие любви нашего Господа на примере церкви, где абсолютно разные, достойные, недостойные, грешные, в попытках не быть грешными. Второй сорт, первый сорт, третий сорт, разные касты собираются вместе и становятся одним народом. И уже нет никакой иерархии. Есть только одна большая вертикаль, где Господь любит каждого по отдельности и любит нас вместе. И есть горизонталь, это наше общение. Наше общение, потому что мы Божьи дети, и это общение дает нам новые возможности. И это удивительно. Потому что мы можем свободно и уверенно приходить к Богу. Мы закончили помнить о том, что Бог настолько святой, что у нас нет никаких шансов даже открыть Ему рот. И поэтому мы какими-то околицами через святых, через записочки там как-то. Нет. Благодаря тому, что Христос сделал на кресте, каждый из нас, и это не мои слова, так говорит Господь, послание к Ефесянам, 3 глава. Каждый из нас может приходить к Богу в молитве и не запрещать себе и верить в то, что Господь услышит. Этой благодати топором не вырубишь из Священного Писания. И Господь хочет, чтобы мы знали об этом, что если мы хотим знать Его настоящего, Он услышит наши молитвы. И Он своей благодатью, своей милостью покроет всю нашу жизнь. Почему? Потому что Христос однажды уже смирился на кресте. Ради того, чтобы, глядя на это смирение, мы видели, как хорошо мы можем теперь жить. Потому что мы у Него за пазухой. Потому что Он любит нас. Глубина смирения Христа на кресте позволяет мне не отчаиваться, совершенно трезво взирая на себя. Есть прекрасная книжка для мужчин. Она называется «Тот парень в зеркале». И она помогает мужчинам победить свои юношеские грехи, стать взрослыми, стать зрелыми и научиться проявлять инициативу. Потому что Адам однажды постоял молча, и теперь вот мы все мучаемся, да, тут в грехах. И нам очень важно смотреть на себя в зеркало и видеть там человека со всеми плюсами и минусами. Но когда верующий человек смотрит на себя в зеркало, он понимает, что все отрицательное Господь не видит. Если мы ищем Его, Он видит Христа в каждом из нас. Поэтому мы недостойны осуждения. Поэтому мы достойны любви. Потому что Христос однажды пошел на крест вместо нас, чтобы сегодня мы могли обращаться к Богу и быть услышанными. В следующий раз будем читать молитву апостола Павла о церкви в Ефесе. И Виктор постарается ответить на вопрос, как найти силы, когда ни на что нет сил. Как раз вот осень, авитаминоз, мы вот продолжим готовиться. Сегодня мы говорим об ободрении. Где взять ободрение? У кого взять ободрение? И главное, как? И куда его потом понести? Вот. А завтра будем говорить о том, что иногда бывает и святые утомляются. Перейдем к молитве. Да, мы понимаем, что все доброе начинается со встречи со Христом. Да, мы понимаем, что после встречи со Христом для нас становится очевиднее наше место в этом мире. Господь дает смирение, дает любовь к ближнему и вверяет служение в наши руки. Мы понимаем, что мы можем делать для Бога, каким образом и для кого конкретно. мы видим, что Бог формирует свою церковь. И статус церкви настолько велик, что церковь говорит духовному миру о том, как велика Божья любовь. И Господь свою тайну являет через церковь этому миру. И мы понимаем, что без церкви все это не работает. И я повторю свой изначальный тезис. Неважно, к какой общине присоединился верующий, важно, что он присоединился, чтобы служить. Если вы чувствуете, что вот в этом кругу вам комфортно, начните знакомиться, начните общаться. Молите Господа дать вам понимание, чем вы можете послужить этой общине и этому городу, который заходит сюда на огонек, и к которому мы выходим с понедельника по субботу. Господь хочет, чтобы мы приходили к Нему. И апостол Павел говорит, что после всего, что Христос сделал для нас на кресте, мы можем к Нему приходить. Индивидуально, и соборно, и все вместе. И как каждый отдельный ребенок, усыновленный Господом, и как Божья Церковь. И мой вопрос сегодня в тишине к каждому из нас. Мы все на разных ступеньках вот этого пути восхождения к Господу. Мы все на разных ступенях воцерковления. Мы все на разных ступенях взаимоотношений с Богом. Мы все на разных ступенях принятия того, что Господь дает нам. Кто-то еще ищет, и вы найдете. А кто-то уже нашел и теперь пытается понять, что со всем этим делать. Молитесь Господу. Общайтесь с братьями и сестрами. И сейчас в молитве я предлагаю вам этот вопрос Господу задать открыто, чтобы Он показал вам, где вы и каков вектор вашего развития на основании истории апостола Павла, которая является показательной для каждого верующего. Наша духовная жизнь начинается со встречи со Христом. Если вы не встретились со Христом, проведите время в тихой молитве, задайте Ему вопрос, попросите открыться вам. А если Он уже вам открылся, обновляйте эти взаимоотношения, общайтесь с Ним, читайте Слово, общайтесь с верующими, будьте активной частью Церкви Божьей, о которой пишет апостол Павел с такой любовью. И посмотрите, как будет меняться ваша жизнь, как будет меняться жизнь поместной церкви и жизнь города вокруг нас. Склонимся в молитве, помолимся Господу. Господи, благодарность Тебе за эту историю, которая произошла благодаря Тебе. И Ты видел этого бунтаря, этого религиозного фанатика, и Ты сделал из него самого любящего человека после своего сына. И Ты сделал из него апостола благодати, апостола, который, будучи иудеем, начал проповедовать вчера ненавистным ему язычникам, который полюбил их, благодаря которому мы сегодня можем быть церковью. Открой нам эту историю, Господь, через призму нашей жизни. Покажи нам, Господь, как нам Тебя искать. Дай нам Твоего смирения. Дай нам Твоего ободрения. Мы хотим быть такими же счастливыми, как апостол Павел, несмотря на все его обстоятельства. Благослови нас, Господь. Коснись нас Ты. Мы не хотим быть религиозными фанатиками. Мы хотим быть Твоими детьми, Твоей церковью. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.